Александра Шервинская. «Ведьма вредная моя». Процедура выдачи дипломов и получения первых в нашей самостоятельной жизни направлений на работу традиционно проходила в главном зале школы. Именно там, по мнению руководства, можно было создать максимально торжественную атмосферу. Выражалась она в огромном количестве цветочных гирлянд и стендов с никому не интересными грамотами и дипломами. Но вишенкой на торте была легендарная красная дорожка, расстилаемая по центральному проходу. Если цветы и дипломы никому никаким образом не мешали, то дорожка была проклятием всех выпускниц, вынужденных шествовать по ней. Дело было в том, что это самое ковровое изделие соткала своими руками первая из директрис нашей школы лет этак 800 назад. И за это время, несмотря на бережный уход, на дорожке появились дырочки и вылезающие нитки, победить которые не могла уже никакая ворожба. Штопать вручную этот шедевр не разрешалось, так как постороннее вмешательство могло окончательно повредить и без того ослабленную структуру, и дорожка имела шанс просто рассыпаться в прах. Именно поэтому все выпускницы школы, когда приходило их время торжественно дефилировать по легендарному половичку, старались шагать по самому краешку, чтобы случайно не зацепиться каблучком за очередную не вовремя вылезшую нитку. Но сегодня ничто не могло испортить мне настроение. Ни коварные ковры, ни приторно-сладкий запах лилий, ни недовольное лицо мачехи, занявшей одно из самых престижных мест в первом ряду гостевых кресел. Сегодня я получала диплом об окончании высшей школы ворожбы и ведьмовства, в которой провела последние 7 лет. Все эти годы я вкалывала, как домовым укушенная, и в результате заработала высший балл по всем предметам, обогнав остальных с огромным отрывом. Следовательно, именно я становилась единственной реальной претенденткой на недавно появившуюся во дворце вакансию. Главная королевская ведьма наконец-то дождалась рождения внучки и решительно была настроена оставить хлопотную придворную должность и переехать в деревню на свежий воздух, отдыхать и воспитывать малышку. Все знали, что традиционно на должность придворной ведьмы назначают лучшую выпускницу нашей школы, причем делают это заранее, чтобы предыдущая ведьма успела все подробно объяснить юной преемнице. А лучшей в нашем выпуске была я. Путем несложных логических рассуждений можно было легко прийти к выводу, что это место по всем законам мое и ничье больше. Поэтому, когда начали вручать дипломы и направления, я приосанилась и морально приготовилась гордо продемонстрировать родственникам украшенный золотом диплом и приглашение на работу с красной королевской печатью. «Приглашаю на сцену нашу лучшую выпускницу, отличницу, подающую, несомненно, большие надежды, госпожу Элизабет Кендалл». Я, гордо выпрямившись, неторопливо прошла по дорожке и даже умудрилась ни разу не споткнуться. Принимая из рук директрисы золотой диплом, я чувствовала совершенно нереальное запредельное счастье. Не зря я столько сил потратила на то, чтобы доказать всем и в первую очередь самой себе, что могу, что справлюсь, что достойна. Я смотрела в зал и видела счастливую улыбку отца, который нашел возможность и приехал, оставив на день вверенные ему приграничные войска. Мачеха надела приличествующую случаю дежурную приветливую маску и даже промокнула несуществующую слезинку. «Так как традиционно лучшим из лучших достается та работа, где кроме них не справится никто, то и госпожа Кендалл, несомненно, покажет себя с лучшей стороны в замке Бродшир, где ее уже с нетерпением ожидают».
«Что? Какой Бродшир? Почему Бродшир? А столица?
А место преемницы придворной ведьмы?
Ха-ха, это какая-то чудовищная ошибка!» Я с неприкрытым изумлением уставилась на невозмутимую директрису, которая ответила мне равнодушно удивленным взглядом, мол, а в чем, собственно, проблема, дорогая?
Она прекрасно знала, что воспитание и гордость не позволят мне устраивать публичный скандал, и прекрасно этим пользовалась. Механически приняв конверт с назначением, Я в абсолютной прострации вернулась на свое место и только тогда увидела, как по губам Дианы, дочери нашей чудесной директрисы, скользнула хитрая змеиная улыбочка. «Теперь все понятно! Все же за 7 лет ничего не изменилось! И несмотря на приобретенные знания и некий внешний лоск, я в душе осталась все той же наивной и доверчивой провинциалкой. Никакой ошибки не произошло. Просто назначение ко двору получила не я, а дочь директрисы, пронырливая, но совершенно бесталантная Диана. А мне достался некий замок Бродшир, о котором я не имела ни малейшего представления, ни где он находится, ни кто там живет, ни зачем им вообще нужна ведьма. Сейчас это не имело абсолютно никакого значения. Все внутри кипело от возмущения и обиды. Но не дождетесь. Никому не доставлю такого удовольствия видеть на глазах Элизабет Кендалл слезы разочарования. Я выпрямилась и ослепительно улыбнулась отцу и мачехе, краем глаза заметив недовольную гримаску на кукольном личике Дианы. Мне удалось продержаться всю церемонию, и лишь когда после всех необходимых процедур нас отпустили в комнаты переодеться к предстоящему балу, я дала волю обуревавшим меня чувствам. Закрыв на засов дверь, я прямо в парадном платье сползла по стенке на пол и разрыдалась. «По поводу чего внеплановый слезоразлив?» — раздался знакомый голос, и мне в ноги ткнулся теплый меховой комок. «Лиззи, ты не молчи, это вредно для нервной системы!»
«Бродшир!» — заикаясь от слез, попыталась выговорить я.
«Я понял, Бродшир! А что из этого следует? При чем тут этот край земли?»
«Край земли?» — я зарыдала еще сильнее. «Меня туда отправили!»
«И что?»
«Как что? А дворец, а карьера?
«Да и ладно! Мне идея поселиться во дворце никак не казалась привлекательной. Нечего там делать, такой наивной идеалистке, как ты. Сожрут и не подавятся. А так, ну, Бродширы, что такого? Как говорится, и там люди живут. Зато конкурентов 0,0. Плохо разве?»
Мой фамильяр, рыжий кот по имени Гектор, сочувствующе смотрел на меня своими изумрудными глазищами и едва заметно подрагивал пушистым хвостом. За широко распахнутым по случаю солнечного утра окном была почти полная идиллия. Пели птички, мягко шелестели ветки вековых деревьев, плыли очаровательные облачка. Так бы и лежать, и смотреть. Да кто же даст-то, если кто-то считает, что жизнь в огромном замке — это прям вот запредельное удовольствие, то этот человек очень сильно заблуждается. Это граф Стивен Бродшир мог сказать со 100-процентной уверенностью. Он с удовольствием поменял бы свою нынешнюю жизнь в замке на существование в небольшом охотничьем домике в горах. Да, честно говоря, даже на номер в приличной гостинице. Надо сказать, что владельцем огромного замка Стивен стал немногим больше года назад. Именно тогда, по приказу Его Величества короля Августа, он вступил в права наследования. Раньше в этом замке жил их с братьями какой-то достаточно дальний родственник, тоже, разумеется, Бродшир. Но владелец замка умер, не оставив потомства, и король решил, что это прекрасная возможность сплавить из столицы самого Стивена и двух его младших братьев. Дело было в том, что последняя королевская фаворитка слишком уж откровенно оказывала знаки внимания старшему из Бродширов, Стивену. И его величеству это по вполне понятным причинам не нравилось, хотя молодой человек старался вести себя вполне прилично и прозрачных намеков любвеобильной подруги короля категорически не понимал. Его величество уже отчаялся избавиться от раздражавшей его троицы и стал подумывать о том, что проще сменить фаворитку, как вдруг очень удачно подвернулось наследство. Да какое замечательное! Огромный замок, гигантские угодья, в том числе охотничьи, и даже поговаривали серебряные рудники. В сплетни о рудниках, правда, никто не верил. Но нельзя же такую роскошь оставить без присмотра, верно? Вот Стивен и получил приказ отправляться в замок и приводить его в порядок. Далеко? Ну что поделать, такова жизнь, как говорится. Братья подчинились, король выдохнул, а фаворитка тайком всплакнула, но об этом уже никто не узнал.
Потратив почти 2 недели на дорогу, братья прибыли в свое новое родовое гнездо и были действительно впечатлены его размерами. Темно-серая громада замка подавляла и вызывала массу вопросов, главным из которых был один. Как тут не потеряться? «Это сколько же денег надо, чтобы такую громадину содержать?» задумчиво проговорил тогда средний из братьев, Дункан, который в неразлучной троице ведал финансовыми вопросами. «Никаких оставленных средств, хоть их и много, не хватит, это я вам точно могу сказать. Придется снова заниматься делами, причем...» Тут Дункан сделал многозначительную паузу. «Заниматься не только мне, а всем. Мой намек достаточно прозрачен». «Да уж, куда прозрачнее?» Без малейших признаков энтузиазма откликнулся самый младший Чарли. «Тут ты не захочешь, а поймешь. Но, между прочим...»
«Это наша общая главная боль», — решительно остановил препирательство братьев Стивен. «Мы вместе вляпались в это наследство. Вместе и выпутываться будем».